проповедь, да, мы ее назовем «Великая радость». Она у нас из серии про Адвент. Вы помните, Адвент – это латинское слово, обозначающее приход или пришествие. Это 4 недели до Рождества Христова, когда Церковь вспоминает о Рождестве, настраивается на Рождество и размышляет о том, что оно значит и что Рождество принесло в этот мир. Первая наша тема, мы ее начали с вопросов, которые задавал в свое время Иммануил Кант. Три главных вопроса жизни, как он их сформулировал. Что я могу знать, на что я могу надеяться и что я должен делать? Вопрос надежды, это наш первый вопрос был. На что в этой жизни можно надеяться? Но Иммануил Кант хорошо нам показал, что знать мы можем очень ограниченное количество вещей. Он показал, как работает наш разум. Христианская надежда отвечает нам на вопросы, что мы можем знать в явлении Иисуса Христа. На те главные вопросы, которые наш разум не способен преодолеть. Это проблема зла и смерти. И христианская надежда – не абстрактный оптимизм, который связан с тем, что все что-то как-то будет лучше, обстоятельства сложатся. Сам оптимизм по себе вещь неплохая, но он беспочвенен очень часто. Христианская надежда связана с личностью, она связана с Богом, с тем, что Он делает, и с тем, что Он доведет до конца. Поэтому христианская надежда связана с личностью Иисуса, с Его рождением, смертью, воскресением и с тем посланием, с той хорошей новостью, которая к нам приходит через Него, через Его жизнь, не только через Его учение, но и через то, что Он делал. И весть это о чем? Весть это о мире. Помните, мир людям на земле. И мы говорили с вами, что мир – это вот это слово, которое обозначает законченный, целостный. Это что-то такое, что было сломано, но Богом восстанавливается. Да? Шалом – это не только существительное, это может быть и глагол «делать шалом». Это что-то закончить, восстановить, сделать целым, спасти. Спасение – это целение, восстановление. Поэтому весть о том, что Бог спасает, восстанавливает этот мир, нас лично и весь этот мир. Когда мы смотрим вокруг, нам кажется, что все разрушается, все становится хуже. Библейское послание говорит, нет, это не так. Если мы смотрим на это правильными глазами, глазами, которые открыты к тому, чтобы видеть, что делает Бог. И Бог творит или восстанавливает этот шалом, этот мир, когда весь мир, так сказать, будет восстановлен, зло и смерть будут из него изгнаны. И этот мир очистится, если так можно сказать. Да? Он никуда не исчезнет. И мы говорили о воскресении Христа и о том, что наше призвание стать миротворцами, и в этом смысле Библия называет таких людей своими сыновьями, дочерями. Это наше призвание на всю жизнь, образ жизни. Это не просто отсутствие конфликта. Это взять, что сломано, восстановить, починить. Это касается наших отношений, вообще мира вокруг нас. Это взять ответственность за то, что происходит в моей жизни, и перестать постоянно перекладывать ответственность на что-то вокруг, на зло, на людей, на какие-то другие вещи, потому что Бог сделал со своей стороны все, чтобы мы могли сегодня жить полноценной жизнью. И в этом смысле сегодняшняя тема «Великая радость», то место, которое я хотел сегодня прочесть, оно вот, так сказать, провидением Божьим уже было прочитано. Это у нас из Луки, 2 глава, 10 стих, который мы сегодня с вами читали. Очень важные слова, когда ангелы говорят с пастухами. Там эти слова, которые сегодня были прочитаны. Ангел сказал им: «Не бойтесь». «Я несу вам радостную весть» или «хорошие новости», или то, что называется Евангелие, это и переводится «радостная весть». В чем она? «Великая радость для всего народа». То есть «великая радость» – это содержание той вести, которую ангел принес как хорошую новость. Да, то есть чтобы вот «великая радость» вернулась, что радость опять на земле, и она каким-то образом именно великая. Вот в этом младенце что-то такое произойдет, очень важное. И его само рождение, это великая радость, это, в этом и есть суть новости хорошей. По поводу радости. В Библии есть много слов, которые говорят. Во-первых, тема радости проходит через всю историю Библии. И есть разные слова, которые ее обозначают. Мы сейчас не будем в них сильно вникать, потому что все они отсылают нас так или иначе, со всякими там нюансами, оттенками, к состоянию довольства, счастья, восторга и радости. То есть само слово «радость» мы как-то чувствуем вот, ну, нутром, что радость – это что-то такое, потому что это часть нашей природы. И мы не будем подробности разбирать оттенки библейских слов, но вот это состояние довольства, счастья, восторга, ликование иногда слово используется, радость. Вот те вещи, которые, значит, мы привыкли называть, да, словом радость. А Библия говорит, когда мы говорим об источниках радости, и вот с детьми мы сегодня говорили, да, если можно, телефоны повыключайте, пожалуйста, все. С детьми мы об этом говорили. Первый источник радости, мы спросим, откуда у нас он? Ну, он из этого мира, и Бог сказал, что этот мир хорош, и если мы с вами читаем, например, очень много в Библии мест, которые говорят, что если мы живем в этом мире и не пытаемся из него убежать, а нас часто убеждали в том, что радость она в том, чтобы убежать из этого мира, никуда бежать из этого мира не надо, а нужно видеть его красоту и жить в нем. И вот мы прочтем, например, из Псалма 64, с 10 стиха, я прочту «Восхищение» или «Радость» жизни в этом мире или самого этого мира. Ты заботишься о земле, это о Боге речь идет, утоляешь жажду ее, изобилие ей даешь, полноводен Божий поток, ты растишь урожай, подготовляешь землю и орошаешь борозды, равняешь бугры, размягчаешь дождем, благословляешь ростки, ты венчаешь год щедротами твоими, где ты проедешь, там земля полна изобилия. Пастбища в пустыне полны влаги, холмы опоясаны радостью, и стадами оделись луга, долины покрылись хлебами, и ликуют они и поют. Холмы опоясаны радостью. И вот, вот этот восторг, да, не просто наблюдателя, но участника жизни, вот здесь как ты венчаешь год щедротами твоими. Вот если мы посмотрим на этот год прошедший, если мы посмотрим на то, что при всем нашем неустройстве, при всем том, что как бы что-то у нас в жизни идет не так, насколько удивительна жизнь наша, само наше, ну, дыхание. Вот мы же не считаем, сколько раз мы вдохнули, выдохнули. Мы вот сегодня, вообще наша жизнь как дар. Если мы просто внимательно посмотрим на растения, внимательно посмотрим, что происходит в этой жизни, или мы будем внимательно ходить по полям и просто с благодарностью вкушать хлеб, само по себе это уже приносит вот это ощущение радости и полноты. Мы понимаем, что-то не хватает, и сейчас мы об этом скажем, что этого недостаточно в нашей жизни, но это уже достаточный источник радости и вот этого радостного состояния, когда мы понимаем, что этот мир и основа его, они вот, ну, они хороши сами по себе, что вот эти удивительные животные, о которых мы говорили с детьми, или растения, ну и сама жизнь, это что-то хорошее, доброе, это что-то, что на нашей стороне. Да, и даже в моменты сомнения, отчаяния, мы все равно где-то вот часть нашего сердца, да, откликается на то, что там, я не знаю, пойти на природу, там сорвать цветок, посмотреть на закат, на восход. И что-то с нами происходит даже в самые худшие времена нашей жизни. Что-то вот меняется, и меняется это в сторону радости. Мы говорили с вами человеческие отношения, вот с детьми мы говорили, я сейчас не буду эти места читать, у Иеремии, в притчах, о том, что когда мы вступаем в отношения, касается ли это там вот свадьбы, о чем мы с детьми говорили, детей, родители, дети, вообще вот люди вместе, это хорошо, это приносит нам радость. Когда вот это вот, когда эта встреча, она добровольная, когда эти отношения без насилия, когда, ну а любовь, она только свободная и может быть, если это праздник, если это просто ты сидишь с интересным человеком, разговариваешь. Вообще людям быть хорошо, помните, в Библии написано, нехорошо быть человеку одному. Ну, мы созданы для отношений, поэтому это тоже источник радости. И очень часто, буквально вот на днях я размышлял с одним человеком, переписывались именно на эту тему, что изоляция, одиночество, это часто наш сознательный выбор. И мы идем туда, выбираем, думаем спасти себя, как бы, да, найти там что-то, но очень часто этот наш выбор, он как бы нас ставит за пределы радости человеческих отношений, что именно в как раз в моменты там печали, грусти, еще что-то, да, нужно выходить в отношения, надо быть в отношениях с людьми. Об этом нам притчи говорят, об этом нам другие места Священного Писания говорят, ну и здравый смысл нам об этом говорит, что нам нужно научиться быть в отношениях. Это тоже источник радости, и он у нас очень, большой может быть, если мы открыты к этому. Ну, Библия говорит, я вам сказал, о приятных запахах, говорит о приятном взору каких-то картинах касательно не только природы, а вообще. То есть взгляд, наши ощущения, запахи, все. Все это каким-то образом приносит нам радость. Это нам более-менее понятно. С этим, наверное, мы спорить не будем. Ну, там, за исключением, наверное, каких-то представлений о вере или там о религии, что это такое, что вот это все земное мы там куда-то должны похоронить, и что есть какая-то там заоблачная небесная чего-то, куда-то убежать, что все это плохо, все это радость небожественная. Это неправда, это вранье, можно прямо сказать, и ложь. Бог сказал, вот мир, он прекрасен, наслаждайтесь им, живите в нем, стройте отношения. Если вы будете слышать меня и мой замысел об этом мире, вы будете испытывать радость. Он нас создал для радости. Он нас создал, чтобы разделить с нами радость быть. Чтобы вот само наше существование, что мы есть, дышим, живем, движемся, строим отношения, оно приносило нам радость, довольство и вот этот шалом, о котором мы с вами говорили. И с этим нам более-менее все понятно, но не всем это понятно. К сожалению, когда мы уходим от библейского представления о жизни. Ну, проблема вот в чем. Мы видим в жизни ведь не только красоту и радость. И вот тут, когда мы встречаемся с болью, болезнями, предательствами, лишениями, злом и смертью как таковой, нам нужно задать себе честный вопрос. А вопрос будет заключаться в том, можно ли найти радость в мире больном, вот этом злом, грехом, смертью и так далее. Или, может быть, это что-то было, радость, она про что-то там вот где-то когда-то, а сейчас ее нету, она куда-то растворилась. И вот Генри Нувин, есть такой христианский писатель, он говорит, что на самом деле есть две вещи, которые трогают наше сердце и затрагивают глубины нашего человеческого естества. Это красота и боль. И он говорит, что-то нам боль сообщает об этом мире таком, что в этом мире что-то не так. И она нас куда-то ведет очень в важном направлении. И вот об этом мы поговорим больше, потому что очень часто, и особенно вот сейчас на Новый год, люди будут вспоминать, и люди будут говорить о том, что ну вот давайте забудем все плохое, давайте как будто сделаем вид, что боли в этом мире нет, смерти нет, ничего нет, и мы вот там всякие такие, знаете, банальные пожелания, мира, счастья и чего-то, ну как будто вот безосновательного. Желание понятно, это в нашем сердце, это хорошее пожелание, когда ты человеку желаешь здоровья, когда ты человеку желаешь радости в отношениях. Но вопрос, на чем это можно основывать, или каким образом к этому прийти, или как это можно достичь, когда мы вроде как на уровне здравого смысла видим разрушение, смерть и все, что вокруг нас происходит. И вот мы знаем, и я не буду повторять библейскую историю, что выбрав путь смерти, самостоятельного существования, путь, когда мы оторвались, да, вот от источника вечной радости, мы умираем. Мы как вот, знаете, как отключенный электроприбор из розетки, который пытается еще на остатках энергии там чего-то греть, что-то делать, но тут не решишь вопрос, как долго это протянется. Здесь надо опять куда-то подключаться, какую-то энергию жизни откуда-то брать. Что-то должно произойти со мной и с этим миром, чтобы вот эта радость была не временная. Почему мы сожалеем, что да, какие-то отношения, какое-то переживание радости, но оно скоротечно, оно временное, мы хотим его остановить, как да, в известной «Остановись, мгновение, ты прекрасна», мы хотим, где же это мгновение, как бы его вот задержать, остановить на вечность. И вот, когда мы задаем этот вопрос, можно ли найти радость в мире, библейский ответ очень, ну вот, в больном грехом, смертью, злом, библейский ответ такой. Первое. Да, мы выбрали путь смерти, и мы должны это понимать, что мир – серьезная проблема у него. Но, во-первых, радость сотворенного мира никуда не делась. Но ее уже недостаточно, чтобы сделать нас по-настоящему счастливыми, законченными, полными жизни, то есть вести нас в шалом. Во-первых, Библия говорит, не переставайте радоваться тому, что есть в этом мире, что Бог дал. Она никуда не делась. И наши простые человеческие отношения, которые, да, наверное, они поражены злом, предательствами, другими вещами, но они по-прежнему прекрасны. И этот мир, хотя он гибнет, и мы видим, как мы уничтожаем тысячи и тысячи уже животных, которые никогда больше не будет, человечество просто уничтожило, их нет. Но мир по-прежнему прекрасен. Мы загрязняем атмосферу, мы пользуемся этим миром, думая, что он принадлежит нам. Да, это страшные вещи, но мир по-прежнему прекрасен, и он сопротивляется нам. И он, как сказать, жизнь всегда сильнее смерти, мы закатываем асфальтом траву, но трава пробивается, и цветы все равно растут. И вот, понимаете, вот мы должны увидеть вот эту силу и красоту жизни. И первое, что, да, вот Священное Писание нам напоминает, что несмотря на все то, что существует вокруг, научись не забывать о том, что сотворенный мир никуда не делся, он по-прежнему был сотворен прекрасным Богом, и Бог хочет, чтобы мы научились к нему правильно относиться, правильно в него не просто потреблять его, а в нем жить и радоваться ему. И во-вторых, и вот здесь мы подходим как бы к важной вещи, которую мы не можем в этом мире найти, потому что проблемы зла и смерти не решаются. Мы понимаем, что временно, цветы вянут, мы погибаем, отношения нет. Во-вторых, глубинную радость этого мира по-прежнему можно найти. Где можно найти? В неизменном, добром, любящем Боге, который бросает мир, не бросает мир на произвол судьбы, и который берет на себя ответственность за то, чтобы решить, преодолеть последствия нашего решения не жить с Богом. И вот здесь мы выходим на второй источник радости, который не так очевиден для нас, или мы часто забываем про него – Бог и его действия в этом сломанном, больном и падшем мире. Это так называемая радость веры, о которой говорит апостол Павел, или радость от веры, или радость, которую приносит вера. И в этом смысле нам надо вспомнить ту серию, которую я проповедовал, помните, по Иакову «Живи своей верой». Мы говорили, что в библейском языке слово «вера» у него есть как бы четыре грани. Первое – это в смысле уверенности, ну, и вера как доверие. То есть, если я говорю, что я вам верю, значит, я вам доверяю, вы мне говорите, садись ко мне в машину, я хороший водитель, я вам доверяю, я сажусь. Вера как действие, вера как доверие. Второй момент – веря в смысле уверенности в истинности какого-то утверждения. То есть я верю, что то, что ты говоришь, это правда. В смысле, вот это утверждение, это правда, это истина. Мы говорили о том, что у веры есть такой аспект, когда вера сама становится как бы объектом верования. Ну, радостная весть, Евангелие названо верой. То есть я верю, что вот эти радостные новости... Во что ты веришь? Я верю в Евангелие, коротко. А что значит, если я разверну слово Евангелие? Я верю, что да, Бог делает то, что Он делает в этом мире, чтобы спасти и искупить, чтобы вот так длинно не говорить. Мы говорим Евангелие, радостная новость, что в этом мире есть надежда. Это тоже иногда называется верой. И вера как верность, преданность, надежность, добросовестность, когда мы говорим верный человек. Это человек веры, которому можно доверять. И когда мы держим в голове вот это, и мы понимаем, то вот здесь возникает вот то, что апостол Павел, сейчас я об этом скажу больше, радость веры, радость доверия. Здесь мы возвращаемся к вопросам нашего Эммануила Канта, который спрашивал, а на что я могу надеяться в этом мире? Кому я могу верить, другими словами? Кому я могу доверять? Телевизор, который мне говорит, что все твое счастье, ну там, я не знаю, в чем, в потреблении, еще в каких-то вещах. Кого? Много голосов мне как бы требуют моего доверия. Они говорят, мы сейчас расскажем, что такое жизнь. Один канал нам говорит, что жизнь это что такое? Это всякие призраки, темные силы, НЛО, доверьтесь нам, мы расскажем, как жизнь устроена. Другой канал говорит, что, собственно, жизнь – это сплошной супермаркет, ты, главное, вовремя заказывай все, что ты должен заказывать. Третий мне говорит, что там жизнь – это постоянная работа, надо всегда дела делать, нечего там тратить время на какие-то отношения, на любовь, там, на слова. Вот главное, что-то такое вот производить все время. И вот человек производит, за этим производством и не живет, да, ну и так далее. Можно тут масса тысячи голосов, которые будут мне говорить, и тогда возникает вот этот вопрос, так сказать, кому я доверюсь-то, кто мне расскажет о самых главных проблемах моей жизни, и возможно ли их вообще решить, а как я сказал, и уже тысячу раз повторил, и еще повторю, все наши проблемы сводятся к двум, это проблема зла и проблема смерти. Вот они две самые главные проблемы. Если мне все эти голоса каким-то образом пытаются просто отвлечь от этих проблем, просто не обращай внимания, все глупости, не делай, ну, сделай вид, что этого нет, ну, это будет серьезное заблуждение, потому что мы зло никуда не денется, и, собственно, мы все равно придется встретиться с лицом смерти, так или иначе мы должны открыто смотреть на нее. И вот когда мы думаем об этой радости веры, что она обозначает? Обозначает ли она какую-то оторванность от этого мира, какое-то существование в каком-то абстрактном мире, не понимая, что происходит по-настоящему в этом мире? Конечно, нет. Приведу пару примеров, чтобы вам было понятно, наверное, из Ветхого Завета и вот по поводу Иисуса и Первой Церкви. Вы помните, библейское повествование говорит нам, что евреи были в плену, в рабстве. Бог посылает Моисея, чтобы их освободить. И первое, что они делают после освобождения, они поют песнь радости. Они еще в пустыне. Земля, которую им обещал Бог, далеко. Но то, что они делают, они поют гимн радости. Я не буду читать его сейчас. Там очень сильный один таких из древних гимнов. В 104-м псалме, 43-м стихе, там есть такие слова. «Вывел народ свой в радости, избранников своих в веселье». То есть мы видим, что здесь радость этих вот вышедших из плена детей Божьих не определялась их обстоятельствами, но тем, что ждет их впереди, и тот, кто такой есть Бог и что Он делает. Когда Библия просит нас доверять Богу, она никогда не просит нас доверять как бы вот на пустом месте. Вот возьми из ничего и доверяй. Все время она нас отсылает к тому, чтобы мы вновь подумали о том, кто такой Бог, какой у него характер, как Он создал нас и все, что Он делал и продолжает делать в нашей жизни. И когда они поют там, и вот эта песнь радости, она не основана на том, что оп, мы теперь зажили хорошо, они еще потом 40 лет будут ходить в пустыне, погибнут, по повествованию нам говорит, и много там проблем у них будет. Но в чем их радость в данный момент заключается? Что сейчас была явлена сила того любящего Бога, который ведет их и выводит к чему-то лучшему. И когда они смотрят на него и видят на его дело, которое он делает сейчас, они полны радости. И их гимн радости не связан с обстоятельствами того, что они сейчас находятся в пустыне или не находятся в пустыне. Вы знаете, что потом Израиль будет страдать от там, других больших империй, в плену будут, храм будет разрушен. И вот пророк Исаия, смотря вперед, да, он говорит, что Бог приведет еще одного освободителя, подобно Моисею, который приведет народ к Божьей радости. И эта радость никогда не кончится. У Исаия в 51 главе, 11 стихом, есть такие слова. И они очень хорошо перекликаются с Луки, мы читали. «Избавленные Господом вернутся», вернутся куда? В Иерусалим, туда вот из плена. «С ликующими криками взойдут на Сион, и вечная радость», или радость без конца, «увенчает головы их. Они обретут веселье и радость, а скорби, вздохи прочь улетят». Вот чего чаяли тогда. И вот когда эта весть, вот он ожидает, он смотрит, когда этот день наступит, Исаия смотрит вперед и говорит, я знаю, что этот день настанет, хотя он сейчас посреди разрушений. И вот эта весть ангельская накладывается здесь. Вот она, великая радость, она вернулась. Вот мы дождались. Это то, о чем говорит Исаия. Потому что что-то очень важное Бог делает. И пока израильтяне ждали этого момента, они как, что они делали? Они участвовали в этой радости, в ожидании. Они напоминали себе через празднование там, да, Пасхи, через другие вещи. Напоминали о том, кто такой Бог, что Он делает в этом мире, о том, кто они такие. И они ждали, они надеялись. Чего они ждали и надеялись? Вот этой великой радостью. Когда мы смотрим на появление Иисуса, и вот это Луки 2.10 мы с вами прочитали из Евангелия Луки, радостная весть или новость в том, что великая радость для всего народа или для всего мира, она пришла. Само появление Иисуса, оно объявлено вот этой великой радостью. И знаете, когда мы смотрим на жизнь Иисуса и на то, что Он делает, мы видим интересное место. Очень часто, когда думают об Иисусе, о нем думают о таком как-то немножко смурном проповеднике, который как-то ходил, и, наверное, вот это дело как-то... Мика, пожалуйста, не ходи здесь. Заберите детей, а то мешают ходить здесь. Вперед, не выпускайте их, пусть там сзади ходят. И вот здесь мы видим Луки 10 глава. Мы прочтем об Иисусе, который... 10 глава, 21 стих. Смотрите, как об Иисусе сказано... И в тот же миг Святой Дух исполнил Иисуса ликованием или радостью. И он сказал, Отец, Владыка неба и земли, благодарю Тебя за то, что открыл простым и малым, сокрытым от мудрых и разумных и так далее. Мы видим Иисуса, когда мы смотрим на Него, что Он имел вот это общение, соединение, Он уходил в пустынные места и молился, Он все время напоминал себе, Он все время входил в эту радость общения с Отцом. Он был полон радости и ликования, несмотря на то, что он понимал и знал, зачем он придет. Обстоятельства его жизни не были самыми радужными. Он, как вы знаете, не родился в царской семье, он не жил какой-то особенной жизнью, а наоборот, мы не знаем даже, как он выглядит. Выглядел, там не было фотографий, он не был каким-то знаменитостью или с чем-то таким. Мы знаем, как он умер, мы знаем все обстоятельства его жизни. Но что-то было в нем, и люди вокруг него видели, что вот эта радость его жизни соединена, он наполнился ликованием. Дух Святой, дыхание Бога, да, Дух, дыхание Бога. И каждый раз, когда он входил в это общение с Отцом, что-то было, вот эта радость, которая не была связана с обстоятельствами этого мира. Это не значит, что Иисус не радовался, он был на свадьбе, он да, помните, превратил воду в вино, он ел с учениками, он радовался, он ходил в дома людей, он был на праздниках. То есть все это было частью его жизни, обычной человеческой жизни. Но что-то было в этом еще и глубже. Он не пытался зацепиться за эти моменты, только как единственный источник радости. И мы знаем, что он учил учеников радоваться посреди всего этого дела, нашего не самого благоприятного. Если мы с вами вернемся к 5 главе Евангелия Луки, нет, Матфея, давайте. Это Нагорная проповедь. И вот там его учение идет, и он говорит такие странные слова, которые мы, конечно, часто не очень хотим слышать и понимать, но вот о чем он говорит, 11-12 стих. Если мы их прочтем внимательно. «Счастливы вы, когда? Когда вас оскорбляют, преследуют и клевещут на вас, обливая вас грязью. Из-за чего? Из-за меня. Радуйтесь и ликуйте, велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, которые жили до вас». Для нас такие обстоятельства, казалось бы, с радостью не связаны. Он говорит, Не бойтесь, когда ради меня, из-за того, что вы доверяете мне, вас высмеивают, оскорбляют, говорят, что это какие-то глупости, ну и так далее, и так далее. Говорит, почему? Потому что именно в этот момент, когда вы испытываете доверие мне, как я испытывал доверие отцу, вы испытаете ту радость, которую не купишь за деньги, которая не умирает. Почему? Потому что вы соединитесь с источником вот этого полного довольства и понимания, что эта жизнь имеет смысл, что в этой жизни есть движение и есть наполненность, которой так нам не хватает. И вот уже после воскресения об этой радости веры говорит апостол Павел. Давайте посмотрим на первую церковь. После смерти воскресения как раз задача учеников была в чем? Провозглашать радостную весть о том, что вошедший на трон новый царь Иисус, у нас вот тут корона есть, да, и вот, естественно, римские власти слушали, какой царь, какой Иисус, царь у нас один, господин у нас один, Господь, этот термин использовался к Цезарю, как мы много раз говорили. Их, естественно, не понимали. Сначала считали, что они просто какие-то странные люди там внутри иудаизма. Потом стали к ним серьезно относиться, потому что все больше и больше людей примыкало к ним. И что-то такое с ними происходило, что римские власти не могли объяснить. И вот смотрите, какая была характеристика первых учеников. Если мы Деяния апостолов откроем, 13 главу, 52 стих, то там такие интересные слова есть, которые следующим образом звучат. А ученики в Антиохии были исполнены чего? Радости и Святого Духа. Люди вокруг них замечали, что это какие-то странные люди, которые исполнены какой-то радостью, которую они не понимают. Потому что она откуда-то не от вот обычного того, что вокруг. Значит ли это, что они там были какими-то особыми отшельниками, отказались от земного блага, ушли в пустыню? Все эти истории появятся намного позже, через несколько веков. Эти люди жили как обычные люди посреди обычных людей, воспитывали детей, ходили в храмы, делали все то, что делали обычные люди, но что-то их отличало, они были исполнены радости и Святого Духа. И я сейчас не говорю о том, и как мы видим, сейчас я скажу чуть позже, Павел сидит в тюрьме, давайте прочтем, а потом я закончу эту мысль. Павел сидит в тюрьме и пишет церкви в городе Филиппы, пишет следующие слова, 1 глава, 25 стих, пишет о своем опыте, Павел такая же часть этой первой церкви. «А так как я в этом убежден, то знаю твердо, что останусь». Он говорит о том, что вот я бы хотел бы со Христом сейчас оказаться, но вот знаю, что лучше мне остаться с вами. «Я еще побуду со всеми вами и помогу вам продвинуться в вере и в той радости, которую она дает». Помогу вам продвинуться в вере и той радости, которую она дает. То есть, оказывается, в вере можно продвигаться и расти, и в радости можно продвигаться и расти. Это не то, что сваливается на тебя здесь и сейчас, и завтра она улетает, и послезавтра нужно опять ждать, когда она свалится. Это что-то, что Павел выбирает делать и расти в доверии Богу, и через это в его жизнь приходит больше радости. Павел сидит в тюрьме, выбирает вот эту радость веры, радость, которая дает вера, доверие, убеждение в том, что то, что делает Бог, это на самом деле подлинно. И вот здесь в третьей главе, первым стихом, он говорит следующие слова. «Итак, желаю вам, братья, радости в единении со Христом», или «радости в Господе», как в старом переводе. Он говорит о том, что эта радость приходит, он верил, что это дар Божьего Духа, и это радость от присутствия отношений с Иисусом, которые дают надежду в тяжелые времена. Тогда возникает вопрос такой, радость веры, вот эта скорбь, печаль. Можно ли сказать, что апостол Павел какой-то, знаете, такой отстраненный, какой-то чудачок такой, который не понимает, что происходит в жизни, ну, плюс у него там римское гражданство, он там хорошее образование имеет, может, он там что-то как-то вот не соединен со всеми страданиями жизни, но это неправда, у нас сейчас нет времени читать об этом. Он выражает свою скорбь и печаль очень часто, страдания свои, по близким, которых нет рядом. Мы видим, как он сидит в тюрьме, мы видим, как он подвергается оскорблениям. Несколько раз он подвергается смертельной опасности. И он перечисляет все эти вещи. Он говорит, вы вот не подумайте, что вот моя жизнь, она просто, я сижу где-то в каком-то таком ограниченном месте и говорю о какой-то радости, которая не имеет отношения к реальности. Он как раз говорит о том, что посреди наших печалей, страданий, вот эти слова, которые он говорит о радости, он говорит в тюрьме. Но он это называет тем, чтобы быть, как во 2 Коринфянам 6 главе, быть полным печали, но еще и радоваться. Он признает и понимает, помните его страдания, например, об израильском народе в послании римлян, говорит. Он говорит, да я ради своего народа, я готов быть отлучен от любви Божьей. Когда он смотрит на Израиль, который не принял Иисуса, и мы видим, как он мучается от того, что эти люди, которым даны были обетования, Иисус пришел и родился посреди них. Он родился, конечно, для всего мира, но эти люди, или большинство из них, не услышали, не увидели. Мы видим, как сильно он страдает. Мы видим, как он не озлоблен на этот мир, он не пытается что-то там переделать, что-то доказать, накидываясь на них. Мы видим, что его вот эти страдания и боль, они реально настоящие. Если мы почитаете послание Галатам, его первое, почитайте вот эти его все муки, страдания, отношения его с Коринфской церковью, предательство, которое он переживал, когда сомневались в его авторитете. То есть мы видим Павла вот как живого человека, и в этом смысле радость веры – это доверие Иисусу, что его слово будет последним в истории человечества и нашей личной истории. Вот откуда оно приходит. Мы запутались, мы можем не доверять даже себе, наше представление о жизни, наше представление обо всем том, что происходит. Мы растем в своей вере, мы растем в своем понимании, мы от чего-то отказываемся, где-то что-то получаем. И, в общем, в этом мире как будто не на что опереться и сказать, кто же нам вот как-то надо встать на что-то. И мы знаем, хоть кто-то понимает, что в этом мире происходит. И Павел говорит, есть такой. Вот есть такой. Вот то, что сделал Иисус, вот он точно понимает не с точки зрения теоретической, а практической, потому что он, воплотившись, родившись, проживя нашу жизнь, умерев и воскреснув, открыл нам дверь к этому пониманию. Но это не понимание Канта, это понимание веры, это понимание доверия. И что если мы стоим там, из того места, знаете, вот, ну, когда мы смотрим на жизнь, на нее можно с разных, на любой там, на этот стул можно смотреть отсюда, оттуда, оттуда, оттуда. Все зависит от того, какую позицию мы занимаем, как мы смотрим на жизнь. Когда мы смотрим на нее, ну, со стороны боли, страданий, других вещей, и видим только через это очки, нам кажется, что все, в жизни больше ничего нет. Когда мы смотрим с другой стороны, нам кажется, что жизнь сплошное удовольствие, радость, особенно когда мы переживаем какие-то радостные моменты. Вот здесь как раз Павел говорит, давайте мы встанем, если хотите, на сторону Иисуса и доверимся Ему, что то, что Он говорит и делает в этой жизни, открывает нам вот всю полноту понимания, что такое жизнь и что нам нужно. Итак, когда мы говорим о христианской радости, радость, основанная на надежде, доверии Иисусу, Его любви и силе. Что кто-то любящий, добрый и достаточно сильный может справиться с самым главным в этой жизни, с проблемой смерти и с проблемой зла. Эта радость приходит от Духа Божьего и подпитывается через наши отношения с Ним. Это дыхание Бога в нас, это не то, что мы можем родить в себе. Чем ближе мы к Нему, чем больше мы позволяем Ему дышать через нас, не ставим Ему препятствия, вдруг мы начинаем, наше сердце открываются глаза веры. Она, эта радость, помогает нам жить в реальном мире, но не отчаиваться и не бежать из него. Две крайности. Или отчаиваться, все, ложиться и умирать, или бежать из этого мира. Многие люди предлагают в разном виде, вовнутрь себя, куда угодно. А стать сопричастником, стать частью радостного процесса восстановления Божьего шалома, красоты, порядка, полноты любви. Что я могу делать в этом мире сейчас, когда полнота радости еще не восстановлена? Я могу предоставить свою жизнь для того, чтобы эта красота, этот порядок Божий, этот шалом восстанавливались во мне. В моем внутреннем мире. Меня не просят спасать мир. Я не смогу это. Меня не просят менять других людей вокруг меня. Меня просят, так сказать, да, задать этот вопрос. Что я сегодня могу сделать, чтобы дыхание Бога не встречало препятствий во мне? Поэтому, когда мы думаем о нас с вами, две вещи, главное, что ли, важно на них остановиться, такого практического применения. Радость веры, если хотите, это радость путешественника, наверное, идущего, наверное, тяжелый путь, но знающего, что у него есть дом, где его любят и ждут. Он знает, что его путешествие стоит, в нем есть осмысленность, в нем есть движение. У него есть радость и смысл движения вперед, хотя обстоятельства путешествия могут быть совсем нерадостными. Знаете, если вы ходили на долгие расстояния куда-то, или даже просто, когда целый день где-то на улице, там у тебя мокрые ноги, мозоли, там, если вы где-нибудь в лесу, волки, может не доставать еды, может много чего быть в путешествии, но что дает силы двигаться нам дальше? Если я знаю, куда я иду, если я знаю, что есть где-то место, то, что мы бы называем домом, и в этом смысле этот дом, это прежде всего какие-то отношения, в которые я возвращаюсь. Вот когда это отсутствие этих отношений или осмысленности в нашей жизни, то что, начинается хождение по кругу, заблудившийся путешественник, который не знает, зачем он идет, куда он идет, по какому поводу. И знаете, вот сегодня, к сожалению, это никуда не девается и от нас, и от людей в этом мире. Заканчивается очередной год, мы прошли по кругу, как бы начинается еще один круг, 2019, 2030, 2050, 100, какая разница, какой он, если все одно и то же. Вот у древних язычников и было такое представление о жизни, об истории. Это круг, без конца, без начала. Ты ходишь и ходишь по кругу, и никакого смысла в этом нет. Просто ходи по кругу, соответствуй ритму, что ли, этого круга. Там есть осень, есть зима, есть лето, сажай, расти, делай чего-то. Ну вот, в общем-то, хождение по кругу, и как бы есть и смысл в этом. Ну, наверное, что-то наше сердце хочет чего-то большего. Ну, а если я постоянно по кругу хожу, то, наверное, нежелание вообще что-то делать приходит. То есть, знаете, такого отчаяния путешественника, севшего под дерево умирать. А зачем вообще? Зачем куда-то идти, что-то делать, за что-то бороться? Тут какая-то любовь, тут что-то какие-то отношения, работа над собой. Да зачем это все нужно и кому это нужно? И особенно сегодня, когда, да, сказать, в эпоху сомнения всего и да, всяких... Когда мне говорят, не думай, просто потребляй жизнь. Да? И вот это самое радостное, в кавычках, да, что ты можешь получить. Просто не думай о жизни, просто потребляй ее. Мы тебе дадим достаточно конфет, дадим достаточно всего, блеска, шума, гамма. Ну, конечно, мы тебе не скажем, что все, что нам нужно от тебя, это твои деньги, и больше-то ничего. И там ты хоть умирай, хоть что, от обжорства, от чего, от потребления. Но ты, главное, продолжай потреблять. Ты нам, собственно, не нужен. Ну, такой вариант, да, отчаяние, и в этом смысле мы с вами говорили, никогда в истории человечества мы не пили столько антидепрессантов, и все продвинутые общества потребляют сегодня такое количество, объем антидепрессантов, начиная с детского возраста, пичкаем, там, да, заканчивая в виде каких-то нездоровых вещей. То есть нам нужно постоянно вот это вот каким-то образом наше отчаяние куда-то девать. И вот всякий прохожий проходит мимо, и он нам говорит, куда нам идти, там, всякие, ну, например, путешественник сидит, он не знает, куда идти. Есть всякие суеверия. А куда мне идти? А вот птицы туда летят, наверное, им там хорошо. А пойду-ка я за птицами. А вот солнце там встает, наверное, там хорошо. А вот и начинаются всякие вот эти истории поиска. Куда же мне отправиться в своем путешествии? И зачем это вообще мне нужно? И вот так далее, и так далее, и так далее. Вот наше путешествие, хождение по кругу, заблудившиеся мы, или там отчаявшиеся, или еще что-то, или радостно идущие. И вот, собственно, один вопрос, который я хотел у вас сегодня оставить, один из двух. Первый, что нас сегодня радует по-настоящему? Ну, вот сами себе спросите, вот как-то так глубоко и по-настоящему. Как я сказал, что как раз Священное Писание совсем не против радости такой обычной человеческой. Ну, вот надо начать с этого. Умеем ли мы радоваться нашим, там, не знаю, детям, отношениям? Есть какие-то простые в жизни вещи, которые мы по-настоящему, нам приносят радость, которые мы любим, которые дают нам ощущение довольства? И вот здесь мы должны очень не бояться жить, что ли, не бояться быть людьми, не бояться быть да, человеками и человеческим жить, потому что Бог творит нас не какого-то там типа человека, который ничего не хочет и все время думает о каком-то чего-то, а человека с большой буквы. Вот эта наша человечность, человечность Иисуса, она как раз и в Рождестве мы об этом вспоминаем. И вот в этом смысле как бы два уровня слоя или ступени, шага, как хотите называйте, это радость. И радость человеческая, в хорошем смысле этого слова, но она подарена нам Богом. Это побочный результат единения с миром, созданным Богом, природой, людьми. Вот, понимаете, вот когда мы ищем радости, даже человеческой, ради радости, ну, например, я начну строить сейчас отношения с Андреем, чтобы получить радость. Не получу, потому что это уже потребление. Если у меня не будут отношения сами ради этих отношений, сами приятные, то вот эта радость, довольство, ощущение, что какой-то осмысленный диалог происходит, он не придет. Потому что я все время буду ждать этой радости, она не придет. Если я осознанно начинаю смотреть на этот мир как на источник радости, чтобы потреблять его, а не соединяться с ним, больше денег, больше полезных ископаемых, больше я буду выкапывать, высасывать, я буду больше убивать животных, чтобы иметь больше шубы, чтобы больше радовали, еще что-то, я никогда по-настоящему не буду испытывать радость. Интересно, что даже на этом уровне радость – это результат. Это что-то побочное, это что-то, что приходит не как самоцель. Когда ты честно живешь в этом мире, когда ты выходишь, я не знаю, на океан, на побережье, или в горы, или в лес, не ищи радости, просто прислушайся. Не надо там никакой радости искать. Просто прислушайся, посмотри на дятла, который сидит, или пройдись вот по песку, где волна твои ноги касается. Или просто опусти руку в мокрый песок, или посмотри на краба, который выпал на это. Или возьми за руку человека, который тебе дорог. Или возьми, там, не знаю, посмотри на какие-то, не знаю, прочитай хорошую книжку, или сделай, послушай хорошую музыку, и что-то с тобой происходит, и вот эта радость приходит. Как только я ищу радости как наркотика, как только я ищу какого-то довольства, состояния такого, как бы мне ее заполучить, эту радость, не приходит она. И все больше и больше, все больше и больше. Сегодня, например, люди, ну, я не знаю, вот безумие, например, путешествий вот этих вот. Люди путешествуют и путешествуют. У меня один знакомый есть. Он говорит: слушай, у меня уже эти все города в Европе, они на одно лицо. Мы заезжаем туда, мы проводим там неделю-две, мы смотрим эти памятники, мы что-то туда ходим. Мне, говорит, уже надоел. Ну, ему говорят: ну, ты просто заелся, вот мне бы твои деньги, я бы вот с радостью, а ты вот не умеешь радоваться. Нет, он потребляет это дело. Он не там. И сколько бы ты ни видел, где бы ты ни был, сколько у тебя денег не было, ты можешь быть на самых лучших пляжах Бали, ты можешь быть где угодно, и ты не будешь испытывать радости, потому что ты хочешь, чтобы эти вещи автоматически приходили. Когда я смотрю на некоторые лица отдохнувших людей, которые выходят из самолета после отпуска, то у меня такое ощущение, что надо ложиться в больницу им, наверное, еще недельки-две отлеживаться после вот такого отдыха. Ну, на вид, по крайней мере. Я не берусь судить, но так вот на вид кажется. И все мы знаем вот такой тип отдыха. И поэтому вот этот принцип, он очень важный даже на этом уровне. Вместо того, чтобы мы, люди собираются, а давайте организуем встречу, а давайте вот там мероприятие, праздник, всем должны быть подарки, сейчас вот Новый год, и вот все должно быть правильно, елка должна быть правильной, я боюсь, что... И мы такое количество энергии тратим, чтобы как бы гарантировать себе что-то, но на самом деле вместо того, чтобы радоваться простым вещам, присутствию этих людей, запаху, мы как бы все время чего-то не хватает, и радости не приходит. И потом какая-то печаль в сердце, вот, наверное, ладно, в следующий год будет лучше. И вот здесь, живя в этом мире смерти, греха, мы, конечно, не можем вполне удовлетвориться этой человеческой радостью, но она есть, она должна быть. И когда мы с ней взаимодействуем, мы должны видеть проблемы, но эта радость, возможность никуда не девается. И об этом Павел говорит: я вижу страдания, я вижу боль, я вижу все то, что происходит. Это первый уровень радости. Второй, вот этот, о котором говорит Павел, радость веры. Это побочный эффект, если хотите, или результат, о чем он говорит филиппийцам, только что мы прочитали. Желаю вам, братья, радости, где? В единении со Христом. До тех пор, пока вот эти близкие отношения для тебя, она вполне себе, вот эта радость, которая в единении со Христом, она живет себе в реальности этого мира. Но она ждет полного воплощения, реализации обещанного Богом. И мой вопрос не почему у меня отсутствует духовная радость, или почему я не могу радоваться, а вопрос должен звучать так, и это второй вопрос, который я хотел бы вас оставить. Каковы мои отношения с Иисусом? Вот в чем вопрос. Вот так, по-честному, между собой и Иисусом. Как, вот каковы они отношения? И когда мы ищем радостного состояния, ведь мы и Бога потребляем, мы в этом себе не хотим признаваться. Мы говорим: я пойду помолюсь, почитаю, нам всегда некогда, нам всегда. Почему? Потому что это не дает нам обещанной радости, мы лучше пойдем, больше поработаем, мы больше чего-то там поделаем, там радости как бы более она что ли реальна, чем вот это. И каждый раз, когда мы говорим, что нам чего-то там не достает, времени, чего-то еще, мы просто говорим, что отношения с Иисусом на самом деле нам не так важны. И что на самом деле мы не очень верим, что в этих отношениях можно найти эту радость, которая глубже, чем все то, что мы имеем в этом мире. Вот он в чем этот ключевой вопрос. И когда он говорит: я желаю вам, а в этой главе он говорил: я хочу помочь вам продвинуться в этой вере и в радости, я желаю вам в единении со Христом, или когда он говорит о радости в Господе. Подумайте на мгновение об этом. Я сейчас не говорю о формальной принадлежности. Так, я крещен, хожу в церковь, там гимны какие-то пою, иногда Библию читаю, ну и десятину даю, матом не ругаюсь, и там еще что-то плохого не делаю. И мы думаем, что вот если мы это все будем делать, то какая-то божественная радость на нас должна снизойти в этот момент. Да нет, это как раз не про это. И это все замечательно, и нужно делать, и нужно принадлежать, и матом лучше не ругаться, и на собрание лучше ходить, и гимны лучше петь. Это замечательно, это часть нашей истории. Но уйдя отсюда сегодня, сейчас вот выйди в этот мир, и выйди, что я вижу в этом мире? Ну, обычно то, что я буду видеть: о, Новый год, денег нет, о, где я буду, еще что-то, того это нет, этого нет, всего нет. Господи, помоги. Что помоги, Господи? Ну, помоги мне иметь все то, что я хочу, что мне для этого нужно. Ну, посмотри, я год же неплохо прожил. Ну, у нас вместо Дедушки Мороза просто ставится Иисус, и там, собственно, предъявляется ему список добрых дел. Мы ему читаем стишки, танцуем, пляшем, и говорим: Господи, ну, давай уж в 2019-м не подведи меня. Ну, обычно, собственно, 2019 наступает, месяц-другой, все опять по-прежнему. Ну ладно, хорошо, тут до Пасхи недалеко. Ладно, я же тут доживу как-нибудь. Может, на Пасху что-то там яйца покрашу, сделаю, приду к Иисусу, что-нибудь попрошу его. И так год за годом, год за годом, год за годом. И вот когда мы говорим о радости, это не радость вот этого, знаете, такого, ну, какого-то такого религиозного, но очень поверхностного восторга, что посреди тьмы и нашей рутины, нашей работы, у нас есть светлый день, когда мы можем не работать, и посмотреть на красочную елку, что само по себе замечательно. Это про что-то другое и более глубокое, о чем здесь нам говорит апостол Павел. Поэтому вот этот вопрос, каково мое отношение с Иисусом, он нас ведет к вопросу, что надо искать не радость как состояние, но отношение с миром и Богом, а тогда радость придет. В вере, как и в радости, можно продвигаться и возрастать, о чем говорит Павел филиппийцам. И вот что хотелось бы пожелать нам в конце этого года, прежде чем мы помолимся, да, и пойдем в свои какие-то дела. Ну, во-первых, не забывать об этой человеческой нашей радости. Вот не надо недооценивать вот эти Богом данные простые вещи каждого дня, в которых Он нам является, делает нас людьми, делает нас мягче. Мы все время какие-то глобальные вещи творим, чего-то делаем. Мы забываем про улыбки, мы забываем про простые вещи, про радость, я не знаю, кофе или про радость чего бы там ни было в нашей простой жизни, где мы можем быть благодарными Богу, что мы живем в мире и в тех обстоятельствах, где мы можем ощущать, думать, чувствовать, вдыхать, где мы можем слышать, где мы можем видеть цвет и как это все прекрасно создано Богом. И если это нас не восхищает, то не большее количество вещей, ни еще другое никогда не сможет нас удовлетворить. И вместо того, чтобы вот остановиться и порадоваться этим вещам, это первая вещь. А вторая вещь, какие мои отношения с Иисусом? Кто Он для меня вообще, собственно? Санта-Клаус, кто Он для меня? Что в этом мире, когда я смотрю, что я хочу? Урвать свой кусок, чтобы мне было хорошо, как другим? Но он всегда будет другой, у которого больше кусок, чем мне. Или я готов с благодарностью принять свою долю, как апостол Павел говорит? Он говорит, да, я понимаю, это моя доля. Меня убивают, меня казнят, меня делают то, мои родные меня, так сказать так, где-то не понимают, здесь предают, где-то еще. И что в этот момент? Он отчаивается, говорит, все, ложусь, умираю, смысла в жизни нет. Он говорит, но я хочу достичь Иисуса, как и Он достиг меня. Что это значит? Здесь он говорит, я хочу познать силу воскресения Его. Силу воскресения Его. Вот эта сила, которая вернула его к жизни. Он говорит, я верю, что вот эта радость этой жизни, силы в моей, она мне доступна сегодня. Я хочу, чтобы она наполнила меня. И чтобы, когда я выхожу в этот мир сломанный, поломанных отношений и всего остального, я видел, что сила Божья в Иисусе Христе, которая пришла на эту землю, и так тихо родилась в яслях, и так тихо продолжает действовать в этом мире, без помпезности, без интернетов, без рекламы, без всего, меняя судьбы людей, меняя судьбы народов, меняя тысячи и тысячи и миллионы сегодня жизней. И она приходит всегда индивидуально, всегда лично, и всегда как-то по-особенному, когда человек понимает, вот он сегодня в моей жизни, он знает меня по имени, он знает, что со мной происходит, он продолжает заботиться обо мне и действовать в моей жизни таким образом, чтобы я восстанавливался. И мое последнее ожидание, о чем апостол Павел говорит, он говорит, я знаю, что весь мир, это касается не только меня, но это касается всего мира и всего того, что происходит. И моя последняя надежда, или моя великая радость заключается в том, что это не какая-то индивидуалистическая история моего спасения, а это вовлечение меня в шалом, в мир, в отношения, что я не один в этом мире, и Бог доведет сделанное до конца. И вот эта сила Божия, которая была явлена в этом мире через воскресение Иисуса, о чем мы будем вспоминать на Пасху, вот почему эта надежда христианская, связанная личность с Иисуса Христа, она приносит вот этот мир шалом, восстановление, и она дает вот эту радость веры, которую невозможно нигде больше купить. Если надежда не связана с личностью, знаете, в чем проблема? Когда надежда связана с личностью, тебе нельзя ее игнорировать. Когда надежда связана с какой-то силой, с чем-то таким, знаете, абстрактным, с законом, ну, с ним не надо иметь личные дела, что ли. Когда ты в комнате, заходит кто-то другой, ты не можешь просто остаться в том положении, в котором ты находишься в этой комнате. Ну, во-первых, это невежливо, если ты не поднимешь голову, например, не поздороваешься. Тебе что-то надо делать. Присутствие другой личности вовлекает тебя в личные отношения. Вот почему так хочется очень часто убрать Иисуса как личность И что-нибудь такое, светлый дух Рождества, обновление, новизны, все что угодно, только бы не личность. Потому что личность смотрит на тебя, а если она еще говорит с тобой и говорит, я люблю тебя, и сегодня я хочу подарить тебе радость и вовлечь в тебя, пригласить тебя. Вот этот процесс восстановления или спасения, ты готов сегодня взять ответственность за то, что ты говоришь, что ты делаешь? Ты сегодня готов быть человеком? Ты сегодня готов принять эту радость? А тут уже не денешься никуда, надо лично отвечать. И вот почему, как бы вот так вот, чтобы Иисус, не Иисус был. Вот как бы так вот и про любовь бы оставить, и вот про мораль бы как-нибудь, и про добро как-нибудь, там Лев Николаевич Толстой наш пытался. Ну или кто-то вот как-то, знаете, вот, в мире есть много там силы жизни, как-то вот, чтобы вот только личности не было. Ну электричество, оно не требует моего личного вовлечения, уважение может быть. Ну с ним не надо играть, лучше два пальца в розетку не свать, все-таки там проблемы будут. Но я могу делать все, что я хочу, когда личность уже не получится. Она меня вовлекает, приглашает, не настаивает, но приглашает в какие-то отношения. И у меня получается, что мне как-то надо на это реагировать. И я сейчас не говорю в каком-то таком смысле, знаете, в общем, для людей, которые не верят, приглашение к спасению, там все. Мы все время куда-то туда отправляем. Это сейчас к нам. Те, которые считают себя верующими, детьми Божьими, это к нам вопрос. Какие у тебя отношения с Иисусом? Он тебя по-прежнему приглашает. Вот не надо там никого туда куда-то приглашать и спасать. Ты поделись этой радостью. Вот если ты будешь сам радостным человеком, как эти люди, которые в первой церкви, были полны радости, законченной радости, то люди на них смотрели, кто-то на них смотрел, наверное, как на странных людей, не наверное, а точно. Кто-то их вообще говорит, давайте мы их просто убьем и всех там, и тогда будет все нормально в этом мире, потому что они что-то не про то говорят, не так жизнь устроена. Вот дай Бог нам, здесь услышать это личное приглашение. Не просто к светлому празднику, еще чему-то, а к какому-то личному взаимодействию с Иисусом. И тогда вот эта радость, она станет результатом этого. И мы сможем продвигаться и возрастать в ней. И последнее мы помолимся. Это выбор каждого дня. Я об этом не перестаю говорить. Вот нельзя сделать выбор однажды, когда-то, 20 лет назад, я принял Иисуса в свое сердце, или я крестился, и вот я хожу в церковь, и я вот, и все, и этого достаточно. Нет. Как в любых отношениях, как в браке, как, не знаю, с друзьями. Это выбор каждого дня, сознательный выбор. Вот поэтому апостол Павел говорит, я выбираю оставаться с вами, чтобы помочь продвинуться вам в этой любви и радости, в которой я сам продвигаюсь, и я хочу достичь его, как не достиг ли он меня. И это выбор сегодня, и ничего нам не препятствует, чтобы соединиться с этой радостью сегодня. Нет никаких препятствий, кроме нашего недоверия, что это правда, кроме нашего нежелания, может быть, сдать какие-то вещи в моей жизни и просто признать свое бессилие. Мы по-прежнему надеемся, что мы лучше знаем, что нам надо, понимаем, мы хотим делать больше, контролировать больше, в том числе и Бога. Вот это вот сдаться. Сдаться сегодня этой радости, чтобы она захватила нас и позволила нам увидеть мир глазами Иисуса. Чтобы вот это дыхание Бога, вы помните слово «дух» – это дыхание, ветер, оно через нас как-то вот нам немножко свежего воздуха принесло. Не надо задыхаться сегодня. Не надо сегодня этих длинных списков, чего-то там, всего прочего. Все, на что мы привыкли опираться, сегодня достаточно отложить в сторону и просто остановиться и внимательно послушать то, что Бог хочет сказать нам в рождении Иисуса. И ту надежду, радость и мир, который Он хочет нам подарить. Поэтому дай Бог, чтобы мы были людьми радости. В человеческом, таком простом смысле, в каком-то более глубоком смысле. Если мы постоянно сосредоточены на нашем совершенстве этого мира, греха, чего-то там, все, мы до бесконечности будем чувствовать себя несостоятельными. Если сегодня мы можем исповедовать нашу зависимость от того, что делает Бог, и быть достаточно смелыми и взрослыми, чтобы откликнуться на этот призыв и стать частью этого процесса в моей личной жизни, здесь и сейчас, где я нахожусь, в своем внутреннем состоянии, внешних обстоятельствах. Все это требует очень конкретных вопросов к нашей конкретной жизни. Но сегодня это дар Иисуса, это то, что Он хочет нам подарить, чтобы, уйдя отсюда или войдя в этот год, мы могли быть людьми радости. Но еще раз повторю, радость – это результат чего-то. Это следствие, это дар, это плод, это как хотите называйте. Близких отношений с Богом и близких отношений с этим миром, который сотворил Бог. Поэтому, вступая в отношения с Богом, с самим собой, с этим миром, прикасаясь ко всему тому, что создано Бога, с нежностью, с красотой, с любовью, мы начинаем испытывать радость быть радость жить. Благослови нас, Господь, чтобы эти два вопроса, что нас сегодня радует по-настоящему, и каковы мои отношения с Иисусом, с них мы начали следующий год и закончили старый год. И чтобы мы продвигались, как Павел говорит, в радости и в вере, и в той радости, которую она дает. Давайте помолимся. Аминь.